Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Священная Земля». И мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту вместе с Анандакиртаном. Анандакиртан, здравствуйте!
Добрый день, дорогие друзья! Ну, наконец-то все вместе, чему я очень рад.
Мы также, Анандакиртан, рады снова приветствовать вас вот после новогодней паузы. Как вы отдохнули? Расскажите нашим радиослушателям.
Ой, новогодние праздники полны событий, каких-то путешествий, друзей, гостей, конечно же, бесконечное количество просада, ужас, глядя на весы.
Это точно, да.
Вот. Так что прекрасно встретили Новый год. Кстати, большое спасибо слушателям Йога-радио за прекрасную новогоднюю лилу. Я, к сожалению, что-то так очень неосмотрительно. Я получил подарок от нашего слушателя с Винницы. И вот, к сожалению, неосмотрительно, когда распаковал упаковку, ну, в смысле, оберточную бумагу выбросил, и потом только подумал о том, что там же был адрес человека, которому можно было написать, поблагодарить. В общем, так адрес затерялся, но это была точно Винница. Так что я очень благодарен со своей стороны. Тоже кому-то отправил Харьков. И так какой-то, знаете, связь есть, теплое в сердце, что звонят люди, наверняка друг друга поздравляют, присылают какие-то подарки совершенно фактически незнакомым людям. Вот ты кому-то...
Это новогодняя сказка, правда?
Да, представляю, как приятно. Ну, мне было очень приятно получить там коробочку конфет, да, какой-то, ну такой вот милый, сердечный новогодний подарок. Я надеюсь, что также человек, который получит что-то подобное от меня, тоже, думаю, будет ему это приятно. Так что вот Йога-радио, большое спасибо.
Спасибо.
Надеюсь, это не последняя новогодняя лила вместе и подобное.
Конечно, каждый год. Да. Будем рассылать друг другу подарки, будем радовать друг друга. Дорогие друзья, надеюсь, вы тоже отдохнули, хорошо отдохнули и теперь готовы работать дальше, готовы трудиться на духовном плане. Анандакиртан, продолжим изучать Бхагавад-гиту.
Да. Да, прекрасная книга, Бхагавад-гита, песнь Бога. И эти дни еще были наполнены так. Ну, у меня очень плотный график, конечно, такой вот свой график, такой плановый день. У меня очень плотный. И, в общем, конечно же, уделяю вначале, всегда слушаю лекции, читаю книги, ну, джапа там, ну, в общем, всегда день чем-то наполнен. А вот такие выходные дни, они всегда, конечно, как-то расслабляют. И вот когда после такого, знаете, недельного отпуска открываешь Бхагавад-гиту или слушаешь лекцию Прабхупады и чувствуешь, как Бхагавад-гита, конечно, это... Ну, как говорят, ну, переводится, конечно, это Бхагавад-гита, песнь Бога. Вот как эта песня, она действительно проникает в твое сердце. Ну, у меня, по крайней мере, такие ощущения, что как будто я под душ стою. То есть, вот я не знаю, где-то, знаете, внутри сердца оно, ну, так очищается, что это можно ощутить в физике. То есть, вот что так Шрила Прабхупада, ну, дал нам такое произведение, сделал нам доступным, открыл его нашему, дал нам определенную способность понимать. Это тоже исключительная вещь, когда приходят такие садху, как Шрила Прабхупада и подобные, они проливают милость, и эта милость позволяет нам, соприкоснувшись с этим произведением, обрести способность впитывать что-то. И, конечно, когда это происходит, то это сразу же ощущается. Ощущается в сознании, ощущается в настроении, в отношении к жизни. И, ну, во многих аспектах, конечно, у всех там по-разному, но так или иначе, однозначно, что каждый это может ощутить на себе. И вот очередной раз соприкоснувшись, вот сегодня, зная, что эфир, я поставил лекцию Прабхупады по поводу этого стиха, который мы сегодня будем читать, и как-то, знаете, как со старым другом, которого, может быть, неделю не видел, и вот опять соприкоснувшись, чувствуешь, как он дорог, как он близок, и как его не хватало, оказывается.
Ну что ж, отлично. Какой же текст, Ананда Киртана? О каком тексте вы говорите?
Да, мы сегодня продолжаем изучать Бхагавад-гиту, 7 глава, вот, и текст номер 3. 7 глава, текст номер 3. И такой очень, ну, я бы сказал, один из, наверное, часто цитируемых стихов. Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение. Статистику такую я не проводил, но однозначно очень знаменитый стих. Потому что его много цитируют разные проповедники, духовные учителя, сам Шрила Прабхупада. И вот мы сегодня его прочитаем и постараемся до какой-то степени, вот, пообщавшись друг с другом, самим себе, так сказать, попроповедуем. Звучит он так. Манушьянам сахасришу кашчит ятати ситхая. Ятатамапи ситханам кашчин маветти татватагам. Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. А из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. Такой вот стих, который произносит Кришна, и фактически
коротко
в этой главе
ясно,
он раскрывает. Да, то есть, по сути дела, тут, если говорить на санскрите, да, то тут используется сахасришу, Кришна говорит, это много-много тысяч. И из этих многих тысяч немногие стремятся. Из тысяч многих, которые вот из многих тысяч, которые стремятся, ну, это уже какая-то, я не знаю, в математике, как это посчитать, да, какие-то там у нас появляются степени. И Кришна говорит, едва ли один воистину познал меня. То есть, что мы видим в этом стихе? Мы видим, тут много, конечно, аспектов. Шрила Прабхупада, он дает очень глубокий такой и достаточно длинный комментарий к этому стиху. Но, в общем-то, вот как для меня такой вот ключевой момент. Кришна, он объясняет, ну, произнося этот стих, он раскрывает вот такую свою природу. Я как бы так понимаю, что Кришна, он реалист. То есть он прекрасно понимает, как нам здесь, находящимся в материальном мире, как нам непросто, в общем-то, обернуть свой взор каким-то духовным ценностям. То есть фактически изменить свою жизнь. А еще если учитывая, что мы живем в такой достаточно тяжелый век для духовной реализации, ну, как 50 на 50, то есть как, знаете, как говорят, хороший рывок вперед всегда после хорошего пинка сзади. Я извиняюсь за такую вот народную пословицу. То есть, с одной стороны, неприятно, в Кали-йогу мы получаем определенный такой вот стимул, да, что... И это неприятно. То есть мы живем в Кали-югу. И Кали-юга, она, ну, просто это удивительное время, когда тут все кричит против Бога, против того, чтобы люди стремились к Богу. Тут все направлено на чувственное наслаждение. И чувственное наслаждение, иногда люди задают вопрос, что такое чувственное удовлетворение? Это когда люди пытаются жить для себя. И с одной стороны, вроде как эта формула и неплохая, да, и зачастую люди говорят, а что тут вообще плохого? Ну, живешь ты для себя, что здесь такого? Это же нормально. Да, нормально, но для людей Кали-юги. Для людей, которые не понимают высшие ценности, я бы даже сказал, что людей, которые не понимают принципы, по которым работает этот материальный мир, то есть принципы существования в этом материальном мире. И люди, не понимая, в конечном счете, они не сходят вот до такой формулы: ешь, пей, наслаждайся, живи ради своих чувственных наслаждений. И даже вообще удивительно стоит вопрос, а как же иначе может быть? И вот как раз вот эта вот неприятная такая особенность материального мира, и в Кали-югу это такая черта, которая ярко проявлена, и она является такой преобладающей. Она затеняет все остальные какие-то приоритеты, затеняет другие альтернативы. Сегодня у меня такой интересный день был, такой достаточно насыщенный, даже вот тут, казалось бы, еще день не закончился, но уже столько событий было. И в двух местах, так, в госучреждениях, мне в один голос, в одной был в поликлинике, во второй там нужно было в другое госучреждение сходить. Мне говорили, удивлялись, вам столько лет, вы так молодо выглядите. И сразу спрашивали, как же так вам удается? Я начинал проповедовать, И вот сегодня у меня день такой был насыщенный в проповеди. И, собственно, вот во всех местах, где мне сегодня пришлось так очень интенсивно проповедовать, люди задавались вопросом, как же вообще так можно жить? То есть, во-первых, жить ориентированным на духовные ценности, и в этой жизни фактически ты стаешь, мы как преданные используем это слово, слугой. То есть мы становимся слугой Бога. Эта культура учит, как быть слугой всех. Даса, даса, анудаса. То есть на санскрите есть такое определение. И, конечно же, в первую очередь мы понимаем, что мы начинаем служить Богу. И все, что мы делаем, то есть фактически вся наша жизнь, которая состоит из работы, там, общения с людьми, нам в конце концов вот много было сегодня поднято вопросов там, о питании, как мы питаемся, как устраиваем свою личную жизнь. И рассказываю, вот будучи преданным, я им объясняю, что фактически вся жизнь, она начинает вращаться, такая концентрируясь на одной цели. Ориентация – служить Богу, и через это служение тебе раскрывается этот мир, становится понятным, как этот мир является проявлением Бога. То есть мы живем в мире Бога. И, естественно, когда приходит это понимание, и вот как раз в этой главе, особенно в следующем стихе, вот 4, 5 стих, они будут вообще конкретно этому посвящены. Ну, то есть такой акцент Кришна сделает, что с которого мы начинаем понимать, что мы Бог. То есть, и живя в этом творении Бога, мы должны занять, соответственно, определенную позицию. И эта позиция, она далеко не потребительская. Подобно тому, как вы приходите к кому-то в гости, и в гостях вы ведете совершенно себя определенным образом, согласно определенной этике, этикету, то есть вы в гостях. Поэтому все ваши поступки в гостях, они имеют определенную окраску. То есть вы слуга хозяина этого дома, вы в гостях. То есть вам могут предоставить определенный статус, вы можете чувствовать достаточно свободно. Ну, как говорят, ведите себя как дома, но не забывайте при этом, что вы в гостях. И это понимание открывается. То есть любой человек, который он начинает служить Богу, начинает понимать это. И это огромная удача. То есть вот век Кали-юги – это огромная удача, когда люди, они начинают проявлять интерес. И уж что уж говорить об интересе. Вот здесь Кришна, он говорит, что интерес многие тысячи проявляют. И тоже, когда Шрила Прабхупада, комментируя этот стих, он сделал акцент на этом слове «манушьянам». «Манушьянам» – это люди. То есть это совершенно…
Это мы, Ананда Киртан. Мы, да? Мы тысячи. У нас, правда, вот чуть больше 100 здесь на радио, но тем не менее, это в данный момент, а вот сколько за день, это тоже интересно. Ну, где-то тысяча, наверное, набирается как раз вот это вот.
Да, тысяча людей, и Кришна, он говорит, что это люди. То есть это он не говорит, обращаясь там к дживанам, он не говорит, что это там кошки, собаки, и это тоже важно, и Шрила Прабхупада делает на этом акцент, что ты человек. То есть и человек, раз ты человек, значит, у тебя в человеческой форме жизни, у тебя достаточно много привилегий, у тебя достаточная свобода, а фактически, хотел сказать, стопроцентная свобода, и в каком-то смысле, наверное, так можно сказать. Хотя, конечно, там с определенными деталями, там есть карма, гуна, так или иначе, вот человек обладает достаточной свободой. Но за эту свободу надо же нести ответственность. То есть, когда человеку чем больше дается, тем больше с него спрашивается. И в принципе предполагается, что больше дается тому, кто имеет больше ответственности. И так и происходит. И вот до 6 главы включительно Кришна, он раскрывает разные методы и показывает фактически тех людей, о которых он говорит, что многие тысячи стремятся. И можно увидеть, что, в принципе, не просто по факту в Кали-юге, как мы уже сказали, что когда тут все построено на чувственном наслаждении, что живи ради своего наслаждения, Тут все кричит об этом. Воспитание, образование, общение, реклама. Вся цивилизация – это сфера услуг, которая кричит: наслаждайся, наслаждайся, вот тебе iPhone 4, вот я 5, будь 6, не переживай. Машина вот такая, машина сякая, компьютер такой, монитор. Ну, то есть, это культура, которая растит потребителей. А потребитель по определению ахамамити. Вот я хочу и все, и дайте мне это. То есть, ну, это вот такая вот связь. То есть, это Кали-юга. И вот во всей этой вот не такой непростой обстановке есть люди, которые стремятся изменить свою жизнь. И как раз сам Кришна об этом говорит. И вот эти вот предыдущие главы, он написал несколько видов йоги. Он говорит, что люди, которые стремятся, они могут выбрать несколько путей. На какой дистанции они находятся от ясного понимания личности Бога, то они зачастую выбирают разные пути. То есть, знаете, как если вы с какой-то дальней деревни выдвигаетесь там, в центр куда-нибудь, да, в станицу, в область, то сперва вы идете по каким-то тропинкам там, колхозным, потом проходите там, через лес, через речку, выходите на проселочную дорогу, где уже какая-то там деревушка, да. Потом идете и доходите через, по этой проселочной дороге, выходите на какую-то центральную трассу, которая ведет уже непосредственно. То есть вот это вот по такой аналогии мы можем увидеть, что вот эти вот пути, которые Кришна описывает, они все ведут, в общем-то, в одну сторону. То есть если действительно они, эти пути предполагаются, то есть если вы на путь в конечном счете, и ваша цель – это понять Бога, то в зависимости от дистанции, кто-то уже живет вот, в силу своей гуны кармы, получил такое рождение, что ему открываются уже такие очевидные сферы, знаете, так в достаточной близости от Бога. Может быть, с прошлой жизни кто-то практиковал. Может быть, милость получил. Ну, по разным причинам. И, конечно же, тогда человек выбирает вот такой путь. Тот, кто дальше, он может избрать другой путь. И вот Кришна, он объясняет, что вот выбирайте эти пути. То есть, он предлагает их. И это была и карма-йога, деятельность сознания Кришны, 5 глава. И вот эта 6 глава Дхьяна-йога, которая... они все ведут к цели, в конечном счете, постичь абсолютную истину. Но он говорит, что если человек не переступает в конечном счете, знаете, как вы доходите до конца тропинки, вам надо перейти на какую-то ну, следующую, как мы говорили, дорогу, да, такую более главную, из второстепенной, то вы можете остановиться, конечно, и на этой дороге вы можете остановиться на пути благочестия, к примеру.
А можно срезать Ананда Киртан?
Да. Вот как ни странно это звучит, да. И Кали-юга, она как раз предполагает, то есть Кали-юга чем хороша, то есть если смотреть обратную сторону медали, она хороша тем, что и об этом шастры говорят, что видя очень тяжелое положение людей в Кали-югу, Господь, Он проникся состраданием. И Он приходит сюда в это настроение. Скажем, если посмотреть различные воплощения Бога, если кто детально изучает эту науку воплощения, различные воплощения Бога, то может увидеть, что Господь достаточно часто приходит. То есть люди об этом не знают, не понимают. Ну, когда мы говорим достаточно часто, то надо, конечно, делать определенную сноску, что это там могут и тысячи лет пройти. Но если мы рассматриваем там миллионами лет, да.
В масштабах Вселенной, да.
Да, то, конечно, ну, это не так уже и пугает. И тем более, что, в принципе, вот с начала Кали-юги это 5000 лет назад приходил непосредственно Кришна, и 500 лет назад. То есть мы очень достаточно удачливы, что так это непосредственно Сакшат Вибхути Шакти Авеш Аватара приходила, либо Лила Аватара приходит, то есть сам Бог приходит. Но в эти такие достаточно большие промежутки времени, да, ну, 5000 лет назад и 500 лет назад, то есть это 4500 лет, ну, непосредственно, а, еще Будда был, да, Будда приходил. Но в эти отрезки времени Господь всегда присылает своих представителей. И вот представители, иногда даже приятнее жить в эпоху, когда приходит представитель. И почему? Потому что я хотел сказать, что те, кто изучает вот эту вот науку, науку, связанную с воплощениями Бога, как Он приходит, какие приходят аватары, то там есть определенное, ну, нужно понимать один фактор, что Господь, Он приходит в определенном настроении. То есть это не так, что вот он 5000 лет назад пришел и 500 лет назад, он вот как тогда приходил, так и сейчас приходит. Нет, он приходит в разном настроении. И, собственно, в зависимости от настроения, или знаете, как там, что курица или яйцо, да, задача, с которой он приходит, то есть та задача, которую он ставит перед собой, приходя в этот материальный мир, он в соответствии с этой задачей, он приходит в определенном настроении. Есть классические примеры, которые, ну вот я обычно привожу, и, ну и так их приводят ачари. Допустим, там, когда приходил Господь Нарсимхадев. То есть это такие, знаете, контрастные примеры. Это пришел Бог. Но вы же знаете, Инна, да, с какого настроения пришел.
Ну да, мало не покажется.
Он пришел повоевать. То есть Бог пришел, чтобы убить демонов. И знаете, там, ну, цель там Хираньякашипу, Хираньякша, но ведь это же не ограничилось Хираньякша, Хираньякашипу. Это огромная битва, при которой погибают тысячи, а вот как на Курукшетре миллионы людей. И с одной стороны, вот вам и радость. Приходит Бог, да, но Он приходит в определенном настроении, потому что Он приходит выполнить определенную задачу. И вот иногда можно вот под горячую руку Бога попасть. Хотя это тоже, конечно, милость. И, ну, так или иначе, мы хотим сказать, что есть разные настроения Бога. А вот в Кали-Югу ситуация, она, конечно, для живых существ, вот для этих манушья, нам, Сахасришу, для людей, которые, может быть, тысячами, если обернуться к Богу, для них есть вот это вот, как напрямик, да, как вы спросили, а есть же какая-то вот обходная тропинка, которую напрямик можно. Да, эта тропинка, она называется милость, которая проистекает из настроения Бога. Вот он пришел, как Господь Чайтанья, и он пришел, понимая, что сколько же люди будут идти, если вот на этой же аналогии, да, если этот человек на огромной дистанции от Бога, сколько же ему жизни. Бахунам джан манаманте, есть такой стих, Кришна тоже произносит, гьянавам мам пропаденте, бахунам джан манам, это многие-многие жизни. Он говорит, что душа, она многие-многие жизни идет для того, что вот, вот по вот этой классической схеме. То есть, если ты далек в своем сознании, в развитии, даже если ты манушья нам, даже если ты человек, ну, даже человек может быть на большой дистанции от Бога. И более того, получив рождение, человеческое рождение, это даже не факт, что мы пойдем в сторону Бога. То есть, в Кали-Югу фактически 99,9% идут в обратную сторону, будучи вот в таком редком, удачливом положении в теле человека. И Кришна говорит, бахунам джан манаманте, гьянавам мам пропаденте. Но и только лишь благодаря тому, что многие-многие жизни, и много стихов, кстати, вот я сейчас начал говорить об этом, многие, ой, Господи, хотел сразу процитировать еще парочку, но не буду отвлекаться, где Кришна говорит эту же мысль. Многие жизни, то есть из жизни в жизнь надо очищаться, что совершать благочестивые поступки. Он дает такие советы там, в 7 главе, в других главах. И если вот вы пошли по этой тропинке, то сперва вы пройдете путь благочестия, потом вы выйдете на уровень карма-йоги, когда начнете правильно поступать и как-то вот с полубогами какие-то связи налаживать. Потом пойдете дальше, начнете изучать, подниметесь, может быть, до гьяна-йоги, когда вы начнете изучать природу происхождения полубогов. И все-таки полубоги, какие бы они великие ни были, это все равно живые существа, которые рождены в материальном мире. Безусловно, это представители Бога, их положение и могущество для людей, скажем, для вот, нас, живущих на планете Земля, это бесконечное. То есть их по отношению к нам могущество, конечно, огромное. Но даже они обусловлены. И есть интересная история, когда с Брахмой, творец нашей Вселенной, это нашу Вселенную мы представить не можем. Шрила Прабхупада говорит, и в Шримад-Бхагаватам это описано, что если вы будете стараться со скоростью ума, то есть со скоростью мысли, да, вот я сейчас могу подумать о Берлине, да, и я уже, вот мой ум, он уже в Берлине. И с такой скоростью, это скорость мысли. И вот если с этой скоростью двигаться, допустим, до краев Вселенной, вы не долетите, там жизни не хватит, многие жизни. И вот говорится, что даже если вы будете со скоростью мысли двигаться, вы не достигнете духовного мира. То есть вот такова огромная Вселенная. И вот эту Вселенную построил Господь Брахма. И Господь Брахма когда-то, там есть история, когда он в своей гордости, он думал, что он вот такой великий. Ну, есть чему гордиться, конечно.
Ну да, мало кто может похвастаться. В нашей Вселенной одна личность, да?
Да, и вот он пришел на даршан, то есть на встречу к Вишну, и секретарь там встречает секретарь, уж не помню, кто там встречал, говорит, доложите Вишну, что пришел Господь Брахма. А у него спрашивают, мы извиняемся, конечно, а какой Брахма? И Брахма опешил. Ну, вот этот
вот
Брахма,
это который, да, да? Бывает который еще говорил, Брахма.
Да, с нашей Вселенной. То есть это описано, это в читании Чаритамриты, в частности, эта история описана. Что это Брахма нашей Вселенной. И он опешил, подождите, а что, есть какие-то еще Брахмы? Ну, он думал, что вот он один такой великий и большой. И ему говорят, ну, подождите. И Вишну вот такую, знаете, как с ним шутку устроил. Он взял и призвал всех остальных брахм, то есть других вселенных. Ему сказал секретарь, подождите, сейчас Господь Вишну вас примет. И начали приходить другие брахмы из других вселенных. И наш он почувствовал себя муравьем. То есть представьте, личность, которая все это сотворила, которой краев нет, которой если со скоростью мысли вы до краев не дойдете. И он чувствовал себя муравьем. И он очень быстренько, его вся эта вот, знаете, ложная гордость быстренько сдулась. И он произнес там, может быть, даже это связано с Брахма Самхитой, что он произнес там молитву, прославляющую Господа, что я в своей гордости вот думал, что я такой великий. Но оказалось, что на уровне других Брахма, а значит и вселенных, ну вот по величию Вселенной, оказалось совсем ничемной.
Вот. Ананда Киртан, а Вишну также есть в разных вселенных, да? То есть есть много Вишну, но есть также и Маха Вишну. Верно? Вот насколько позволяют мои знания судить.
Да, есть три Вишну. И это те, кто Вишну, это ипостась Бога, которая, в которой он творит вселенные, материальные. Материальный мир. И есть определенная, ну вот, схема, так что ли, по которой он это делает. И первое это воплощение, которое принимает Кришна, это Махавишну. То есть вот он в духовном мире, в причинном океане, то есть вот такая вот часть, небольшая часть духовного мира, где Махататва собирается, вот, где будет твориться материальный мир. То есть, знаете, вот такая вот строительная площадка. И вот там возлежит Господь Вишну, Махавишну в причинном океане. То есть, вот Господь Вишну, Махавишну – это первое воплощение. Что происходит дальше? Дальше он говорит, говорится, что он дышит. И когда он выдыхает, из его пор, то есть вот сколько пор у человека, да, представить, очень трудно, наверное, даже представить, из пор на его теле выходят вселенные. Это такие шарики, ну, представим, да, как пена в океане, вот такие шарики, или теннисные шарики, вот что-то мне такая ассоциация. Вот океан, и вот выдохнул, и из пор вышли вот эти вот шарики, которые вот плавают по причинному океану. И потом Махавишну, уже вторая экспансия Вишну, она принимает другой образ. Это Каранадакашая Вишну или Махавишну. Второй – это Гарбхадакашая Вишну. Он входит внутрь каждого вот этого пузырька или вот по такой аналогии, как теннисного шарика. Внутрь. Вот это и есть вот этот шарик, внутри которого потом будет строиться Вселенная. Это второе воплощение. То есть он входит внутрь каждого шарика, то есть распространяет себя вот на вот это бесконечное количество этих всех вселенных. И он входит в каждую вселенную. И вот уже на примере с одной вселенной мы будем рассматривать. Он потом своим заполняет наполовину вот это пустое пространство внутри. Это тоже становится океан Карана. Гарпадака, извиняюсь. Это уже океан Гарпадака. из его пупка вырастает лотос, лотос распускается, и на нем рождается Господь Брахма.
То есть Маха-Брахмы не существует, да? То есть это особенность Вишну?
Нет, нет, не существует. Да, Брахма – это живое существо, за редким исключением. Это джива-татва. Но за редким исключением, если нету никого подходящего на должность Брахмы, Творца Вселенной, да, в материальном мире это уже как бы вот в этой строительной площадке, если вот по этой аналогии, где творится этот материальный мир, то иногда сам Господь Вишну, он принимает образ Брахмы, и он выполняет эту роль. То есть как начальник, да, у которого там бригадир в отпуск ушел, но надо руководить людьми, он сам спускается к людям и играет роль бригадира. Хотя он, может быть, по своему рангу, по какой-то лестнице служебной гораздо выше стоит. Играет эту роль, да. И вот Брахма потом уже спускается по стеблю лотоса, внутри стебля лотоса, то есть вот это вот пространство, которое внутри стебелька лотоса, и вот там творит эту вселенную. И представить себе даже трудно, да, такая огромная вселенная, но на самом деле это всего внутри стебля лотоса. И творят эти планеты все, и потом начинают заселяться живыми существами. Это тоже Господь Брахма и материальная энергия, Майя Дакшина, Пракрити, Суяты Сачара, Чарам. Кришна говорит, механизм, он говорит, что это материальная энергия, она действует под моим контролем. Иди полубогу, иди вот самой этой материальной энергии, из которой состоит, это уже дальнейшие стихи будут, которые мы будем читать. И она творит материальные тела, но я вхожу в них и как бы вдыхаю в них живые существа. То есть душа – это приоритет Бога, конечно. То есть мы рождаемся от Бога. И вот эти вот дживы, они входят в эти тела, которые предоставляет им материальная энергия. И когда джива попадает в тело, допустим, манушьянам, да, в тело человека, то Кришна или уже Вишну, первое – это Махавишну или Карана Дакашая, в пузырек в этот входит, это Гарбха Дакашая Вишну. И уже когда начинают создаваться другие живые существа, то есть все это разнообразие живых форм, то в тело каждой, рядом с каждой душой входит третья экспансия Вишну, это Кшира Дакашая Вишну. Он известен как Кшира Дакашая Вишну, или йогам он известен как Параматма. И он вечный спутник. То есть вот этот Вишну, третья его экспансия, он является вечным спутником, другом для души. Тот, кто наблюдает за нами, и он, собственно, вершит суд. То есть он наблюдает все наши желания, он является контролирующим и наблюдающим за нашими действиями. И потом в результате как вот складывается карма. А потому что столько полубогов, включая самого Господа Вишну, являются свидетелями. И все это потом нам воздается. Ну, как говорится, как аулькается, так и откликается. Это вот такая вот схема. И вот когда приходит такое воплощение, допустим, как в Кали-югу, когда для людей в Кали-юге духовная практика, она... Ну, настолько редкое вообще вот явление. То есть люди не стремятся, и все здесь как бы кричит об обратном. Никакой духовной жизни, никакого Бога. И поэтому воплощение, такое воплощение, как воплощение Господа Чайтани. Такие приходы святых, как Иисуса, как Шрилы Прабхупады, многих других святых, которые, в общем-то, ведическая культура хранит бережно, память об этих святых. Они все приходят с одной фактически миссией, наполненной состраданием. И все эти у них вся традиция построена на сострадании Иисуса. Другое дело потом, как это там трактуют, комментируют или эксплуатируют это сострадание. Это другой вопрос, конечно. И также Господь Чайтанья пришел преисполненный сострадания. И Бхактивинода Такур, Навадвипадама и Махатми, он объясняет это настроение, чем оно отличается от настроения, когда этот же Бог, Господь, приходит в виде Кришны. То есть вначале мы говорим, что «Чах, Калах, Пумсах, Кришна, Стук, Бхагаван, Своя». То есть изначально Бог – это Кришна. Даже Господь Чайтанья, и Чайтанья Чаритамрита, кстати, это нужно, это важно заметить, такой акцент поставить, что Чайтанья Чаритамрита говорит, что Господь Чайтанья, он не отличен от Господа Кришны. Это тоже Господь Кришна, но в другом настроении. И Джива Госвами, он путешествие с Нитинандой, с Господом Нитинандой, путешествие по Навадвипадаме, вот Нитинанда объясняет ему это. То есть, будучи фактически Богом-слугой, мы как-то вот на одной передаче говорили, да, кто такой Господь Нитинанда, духовный учитель. То есть, это Бог-слуга. То есть, это Господь, они пришли вдвоем, Нита и Гора Чандра. Саба-аватара, Сарашироманы, то есть они воплотили собой сущность всех воплощений, которые приходят, но не Парама-Каруна. Они пришли, то есть изначально Господь пришел как Господь Чайтанья, Господь Нитинанда в двух ипостасях. В одной он учил, что нужно и как должно выглядеть это служение Богу. Он пришел как Господь Чайтанья, и как Господь Нитинанда он показывал, играл роль духовного учителя, показывая идеального слугу Бога. И вот как раз Господь Нитинанда, он объясняет Дживи Госвами, он говорит, что это тот же Господь Кришна. То есть, говорит, что ты отправишься во Вриндаван, что ты отправишься в Навадвипу, ты обретешь, получишь полное понимание Господа, а оно проявляется в понимании рас, расовая сага. Что Господь, Он является сущностью всех воплощений и является источником всех рас. То есть раса – это вкус. Мы все ищем вкуса. И даже будучи, обращаясь к Богу, мы видим определенный вкус, и мы пытаемся удовлетворить именно этот вкус. И вкус бывает разный. И именно из-за этого, из-за того, что есть разные расы, есть разные вкусы, есть разные религии. Что все богоцентрические религии, если мы говорим об авторитетных религиях, они просто имеют разную расу, разный вкус, и, соответственно, это уже, конечно, трансцендентная такая вот уже планка, но, тем не менее, разница есть. То есть, хотя это уже вы попадаете фактически в духовную реальность, но даже в духовной реальности, если уже говорить, если что-то более духовное, знаете, такая «Ачинтья беда педа татва». Ну, но разница есть. И это объясняет и Рупа Госвами, Бхактирасамрита Синху. Он описывает разницу. То есть он детализировал разницу этих рас, вкусов. Что есть разница во вкусах. И вот самое глубокое и полное понимание – это когда вы попадаете во Вриндаван. То есть если вы не во Вриндаване, какая-то раса для вас будет недоступна. То есть вы познаете Бога, вы будете иметь с Ним отношения, но что-то непознанное в Боге для вас останется. И вот только святая земля Вриндаваны, она позволяет, знаете, проникнуть в самую глубину сердца Бога, где, если вы поймете эту Мадхурья-расу, это самая высшая из вас, то вам уже будет нечего постигать в Боге. То есть вы будете просто это углублять, расширять и испытывать от этого бесконечно кивала анандаканда, постоянно расширяющееся это блаженство и счастье, но уже глубже проникнуть некуда в сердце Бога. И вот Господь Нитинанда, он объясняет Дживи Госвами, что ну, это же тяжело получить. То есть тяжело так проникнуть в сердце. Да, мы можем... Даже вот на опыте общения друг с другом мы можем понять, что как не просто завоевать сердце кого-то, да, а даже завоевав сердце, как не просто его удержать. И поэтому столько разбитых сердец, столько любящих расходятся, и столько трагедий по этому поводу. Поэтому одно дело, знаете, как вступить на этот путь, другое дело удержать и более того, развить, и это, чтобы это было бесконечно. Вот в этом проблема. И Господь Нитинанда говорит, вы можете получить во Вриндаване все это. Но так как это очень сокровенно, прикоснуться к сердцу Бога и так глубоко остаться в нем, это огромная ответственность. Потому что самую большую боль приносят нам те, кого мы больше всех любим. Известная истина. Поэтому Господь тоже, Он и проверяет нас, и строит с нами отношения очень деликатно. Он, конечно, открыт к этим отношениям, но тем не менее Он говорит, «Едхамам пропаденте». То есть я готов бежать к вам, но вы делаете эти шаги. То есть все равно в конечном счете получается и оказывается так, что мы строим свои отношения на наших условиях с Богом. К сожалению, Бога. Вот, и, ну, вот, наверное, к нашей неудаче. И придя во Вриндаван, получив доступ ко всем этим расам, можно даже прикоснуться к Мадхури расе, но там есть особая такая вот, знаете, как штрих небольшой. Господь Нитинанда говорит, что там нельзя совершать оскорблений. Если только вы совершите какое-то оскорбление, то Вриндаван, обетованная земля Господа Кришны, самая такая любимое, самое сокровенное место даже для духовного мира, она не терпит оскорбления. И Майя Деви, она просто вас выталкивает за пределы Вриндавана. И в этом вот есть определенная проблема. Потому что если мы идем просто во Вриндаван, нам нужно пройти очень долгий путь, вот такой тернистый путь по всем тропкам, вот по тому маршруту, по которому мы, наверное, должны пройти, и никуда не свернешь. Но Господь Нитинанда, он говорит, но вот есть вот эта обходная тропа, о которой вы говорите, Инна. Он говорит, это земля Навадвипы, то есть место прихода Господа Чайтани. И чем она уникальна, что к ней можно прийти наискосок, то есть, знаете, через бугор перешел, никаких дорог не надо. И он говорит, удивительно то, что сама Навадвипа Дама, она в ней есть начальный Господь, то есть Господь Чайтанья – это и есть Господь Кришна, в Навадвипа Даме проявлены все вкусы. То есть все вот эти расы, включая Мадхури расы, она присутствует также и в Навадвипе. За одним исключением. Что отличает, и Джива Госвами задает вопрос, а что же тогда, в чем же разница? Если придя во Вриндаван, я получаю все вкусы, придя в Навадвипу, я получаю все вкусы, какая же разница? И ответ таков, что в Навадвипе Господь находится в настроении аудари, в настроении сострадания, а во Вриндаване в настроении Мадхури, то есть вот в этом, в любовном настроении, но это очень такая... знаете, как очень болезненное. Такое вот, там нельзя причинить боль, нельзя совершить оскорбление. А в Навадвипадаме, так как настроение Господа — это аудари, он настроение сострадания. Он принимает всех. То есть вы пришли по бездорожью, вы пришли в полном, может быть, невежестве, не обладая никакими качествами, за исключением одного — это вера. И вот Борасу Кирка Бургай, Борасу Кирка Бургай. Это прославляется Господь Нитинанда. Также за нас там, свой голос отдает, что даже если мы в полном невежестве, но у нас есть вера. Вера в то, что в Васудевах Сарвам идти. Вот этот стих, который я чуть ранее, наверное, цитировал уже. Бахунам джанма наманте, гьянавама пропаденте, васудевах найти, самахатмаса дурлаба. Кришна говорит, что через многие-многие жизни надо пройти, и немногие, которые проходят, то есть вот стих созвучный с этим, они принимают, они начинают понимать, что васудевах сарвам идти, что васудева, вот в данном случае, в этом стихе, который произносит Кришна, васудева, это вот с акцентом на первое ва, васудева, это то, что он является сыном Васудевы. То есть, а сын Васудевы — это Кришна, который пришел как сын Васудевы во Вриндаване, когда он играл вот это Наймитика Лилу. То есть Лилу, которую он развернул, здесь вот разворачивает, здесь на земном Вриндаване и в духовном Вриндаване. То есть он играет роль сына Васудевы и Нанды Махараджа. И он говорит, Васудевах сарвам идти. То есть, что вот этот сын Васудевы, то есть Кришна, сарвам идти. То есть источник всего, то есть суть всего. И вот если в нашем сердце есть эта вера, васудевах сарвам идти, что Кришна есть все, то тогда нам говорят, здорово, вы пришли тут скоротав, то есть не пройдя весь этот длинный путь, все необходимые качества мы вам дадим. То есть мы прощаем все, будем терпеть ваше невежество, мы вам будем отмывать, очищать, там, стричь ногти, приводить вас в порядок, пострижем, помоем, надухарим и представим Господу Чайтанье, который, безусловно, вас примет. И вот это вот такой вот короткий путь. И это, конечно, благословение Кали-юги. И вот эти вот единицы, которые, как говорит в этом стихе Манушья Намса Хасришу, как говорит Кришна, что вот фактически, наверное, эти единицы которые каким-то естественным путем эволюции дошли, но есть, наверное, целая армия, которая вот из этих единиц состоит, появляется целая армия благодаря милости Господа Чайтани и его сенапати, который известен, сенапати — это генерал Господа Чайтани, который донес до нас эту милость и, знаете, как заочно нас всех принял под свое крыло, это Шрила Прабхупада. И это огромная удача. То есть есть возможность, фактически минуя все эти очень длинные, зачастую даже, зачастую где-то даже и бессмысленные эти практики, потому что очень короткая жизнь, очень много соблазнов, очень много условностей, которые мы не можем выполнить, следуя, скажем, другим практикам, кроме как просто, как говорит Кришна, йогинамапи сарвишам. То есть самый лучший йог — тот, кто предался Богу. Тот, кто интересы Бога, желания Бога и отношения с Богом решил поставить выше, чем свою такую достаточно примитивную эгоистическую жизнь. И это и есть жизнь в преднамерении, что нужна жизнь ради других, в первую очередь для Бога, и потом в связи с этим, ну, как бы расширять это понимание, что все это творение Бога. И мы начинаем правильно жить, строить общение, как бы позиционировать себя в жизни, ну и, соответственно, видоизменяться. От двипадапаши, вот фактически животных на двух ногах, к цивилизованному, человеческому такому облику, при котором человек начинает достойно жить, служа Богу. Это достойная действительно жизнь. Ну вот как-то вот так вот у нас время подходит к концу. Может, да, какие-то вопросы?
Ну, вопросов пока не видно. Дорогие друзья, как всегда, я напомню, у вас есть возможность писать в нашем чате ваши вопросы в прямом эфире. Если вдруг сейчас у вас возникнут таковые, конечно же, пишите. Вот после передачи Ананда Киртан обязательно ответит на них. Друзья, мы прощаемся с вами до следующего четверга. Я напомню, с вами были Священная Земля, я ее ведущая, Инна Январева, да, вот чуть не забыла свое имя, и Ананда Киртан, эксперт ведических писаний. Мы изучали Бхагавад-гиту. Всем пока.
Большое всем спасибо.
Духовные писания на Йога-радио. Священная Земля.